С новостями дня вас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Анастасия Волочкова в интервью «Радио Свобода» обвинила Владислава Суркова в преследовании за выход из «Единой России». Правозащитники требуют немедленно освободить Сергея Удальцова, одного из организаторов «Дня гнева» в Москве. В Россию прибывает глава ведомства ООН по правам человека. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Балерина Анастасия Волочкова, которая 2 недели назад в эфире «Радио Свобода» заявила о том, что ее имя использовали в известном письме 50 против Михаила Ходорковского, рассказала ей о том, кто и как борется с ней на федеральных телеканалах. Две передачи с участием Волочковой были в пятницу сняты с эфира Первого канала и НТВ. «Пусть говорят» пошла только на орбиту, а на европейской части России ее заменили. Программа «НТВшники» вообще не вышла в эфир. Волочкова в своем блоге пишет, что это было сделано по звонку заместителя главы администрации президента России Владислава Суркова, и это месть за то, что она вышла из «Единой России». Эксклюзивное интервью с Анастасией Волочковой записал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Почему вы решили, что лично кремлевский чиновник Владислав Сурков дал команду снять с эфира все передачи с вашим участием?
Потому что о том, что моя программа «Пусть говорят» и программа на НТВ снята по личному распоряжению Суркова, мне объявили редакторы про некоторых программ. Я не буду называть ни имена, ни программ, но это были люди с телевидения. А с другой стороны, вы же понимаете, что только на таком высоком уровне могут принять решение о снятии или не снятии программы. Более того, я знаю, что Андрей Малахов пытался защитить этот эфир и звонил Эрнст и просил его оставить эфир. Но его попросили не лезть, потому что сказали, что это очень большая политика. Я, честно говоря, не понимаю, что происходит, и если у меня до вчерашнего дня, вернее, до позавчерашнего, еще были какие-то надежды, что мы живем в нормальной стране, где за выход из партии не будут мстить мне, балерине, на таком уровне. Люди, которым лично я ничего плохого не сделала. Я не понимаю, за что мне сейчас начали мстить. Я балерина. Я вышла из партии. Я не в оппозиции. Я просто Анастасия Волочкова. И мне это удивительно, потому что ведь не партия сделала меня известной балериной. Не партия вкладывала в меня силы, труд. Это был труд педагогов и мой труд. И сегодня те люди, которые сами воспользовались моей известностью, когда им было надо, и выставляли меня как знамя на своих счетах, понимаете, баннерах. Вот эти люди этим занимались, да, и партийные, и лидеры, и там кто угодно. А сегодня, когда программа, посвященная моему бенефису, программа, куда пришли, моя мама, моя дочь, мой муж бывший Игорь, мои партнеры, Ренат Арифуллин, Коля Цискоридзе, друзья мои, в этой программе не было политических дебатов, я еще во время съемки программы еще была пока в рядах этой партии, понимаете, и сейчас мне мстят за что, лишают меня возможности быть на моем зрителе, так не партийные деятели прививали эту любовь человеческую ко мне. Событие о том, что сняли мой эфир, причем он успел выйти на Дальний Восток, в Казахстан. Меня это событие, скажем так, пришло ко мне, я узнала о том, что сняли эфир в тот момент, когда я танцевала концерт в Тольятти. Мой директор мне сообщил это перед последним номером. Да, я отработала свой номер последний, заключительный в концерте. Вот, скажем так, с улыбкой, показывая зрителю, что все хорошо, ничего не происходит. Но потом, естественно, я эмоциональный человек, я артист. Я расплакалась, я объяснила людям, что происходит. И я была потрясена, как только я сказала о том, что вы знаете, люди, что я непростые времена переживаю, что я вышла из партии, да, но я не думаю. И вот когда сказал только слова, я вышла из партии, народ в зале встал и стоя овации мне устроил просто, понимаете. И когда я сказала, что вот да, по личному распоряжению Суркова был эфир снят, в зале такой топот раздался. И я сказала людям, вот мне все равно, будет эфир или не будет, но ваша любовь со мной, и вы мой зритель. Вы знаете, это истинная правда. Но я не понимаю, почему это происходит именно так. Кому я что сделала плохо?
Анастасия, вы в своем блоге единороссов называете жирными котами. Вы не боитесь, что Единая Россия во главе с Путиным использует против вас все информационные ресурсы, включая федеральные каналы, чтобы дискредитировать? Вы готовы к неравной борьбе?
Вы знаете, я вообще никакой к борьбе, не то что не готова, я не хочу бороться. Но скажите мне, пожалуйста, да, я назвала жирными котами. А как я могу назвать людей, которые начали борьбу со мной, с балериной? Я никому ничего не делала плохого, я не боролась, я не открывала никакой войны. Я просто вышла из партии. То, что внимание ко мне привлечено, да, потому что я личность, интересная сегодня людям. А как вы бы назвали этих людей, которые мой бенефис, день рождения, это не политический дебат, снимают с эфира, просто узнав, что да, он все-таки выходит. Вот как вы назвали бы этих людей? Это не оскорбительное, вы знаете, выражение. Это, наверное, более мягко, чем я высказывалась в своих первых эмоциональных интервью.
Вы написали в вашем блоге «Особое спасибо Константину Эрнсту и Владимиру Кулистикову. Они делают мне биографию». Это ссылка на известную фразу Анны Ахматовой об Иосифе Бродском не случайно ведь?
Вы знаете, наверное, нет. Просто вы же знаете, что в нашей стране действительно как-то вот людей сильных, талантливых, интересных, их почему-то всегда вот затаптывают в грязь и делают все, чтобы они уезжали из страны. Но, к сожалению, так получается или к счастью, что имена великих людей остаются в истории и остаются в вечности, многие имена. А тех людей, которые пытаются ставить палки в колеса, уничижать, ужесточать, вот их, как правило, не помнят. Борьба, так вы сами говорите о том, что со мной будут бороться за то, что я жирными котами назвала тех людей, которые сняли мой эфир. Ну, простите, пожалуйста, так кто начинает борьбу? Вы сами поймите. Так получается, мы действительно живем в такой стране, где люди должны понимать, что, вступив в партию, они становятся заложниками, получается, как? Какой-то банды, из которой потом невозможно в случае разочарования даже выйти, понимая, что будет месть, будет превращена жизнь в кошмар. Но если это правильно, то я могу одно сказать. Я не буду бороться. Пусть это останется на совести и чести, если она есть, тех людей, которые будут борются против меня. Если за то, что я вышла из партии, теперь меня ставят в стоп-лист на канале. Если это нормально в нашей стране, то надо задуматься, в какой стране мы живем. Что касается человека, который возглавляет эту партию, то он не член партии. Все об этом знают, и я тоже не член, я просто Анастасия Волочкова. Я ничего против не говорила, понимаете? Конкретных людей. Я против в целом говорила какие-то слова той ситуации, в которой я оказалась, и заложницей которой я стала.
Многие наблюдатели предполагают, а может и ждут, что вы можете пойти в политику и стать видной оппозиционеркой.
Я не в оппозиции, я просто осталась вне партии и вне политики. Я могла бы сказать свое слово в политике и думаю, что могла бы сделать это очень громко. Возможно, придется, но я не оппозиционер. Я вышла из партии, чтобы оставаться самой собой, чтобы продолжать свою деятельность, свое творчество и просто жить. Понимаете? Я не в оппозиции. Вы меня видели на площади?
Но там? Многие, может быть, и хотят вас увидеть там.
Хотят многие. Я действительно получила очень большую поддержку со стороны людей за выход из партии, потому что люди посчитали это поступком очень смелым и честным. Я сначала не понимала, в чем смелость. Я просто вышла из партии и сообщила об этом на своем блоге. Но мне пришлось комментировать и давать интервью, потому что полилось очень много разных совершенно вещей.
Эксклюзивное интервью с Анастасией Волочковой. Разговаривал с ней корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Говорит «Радио Свобода». В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Египте военные сегодня начали вытеснять демонстрантов с площади Тахрир в Каире, где более двух недель продолжаются акции протеста. Правительство Италии объявило о режиме гуманитарного чрезвычайного положения в связи с резким наплывом беженцев из Северной Африки в последние дни. В Перми найдены тела еще четырех погибших в результате пожара на торговом складе. Таким образом, число жертв увеличилось до 16. Глава ведомства ООН по правам человека Навадатхем Пилей сегодня прибывает с визитом в Москву. У берегов Сочи в Черном море в воскресенье утром потерпел крушение турецкий сухогруз. На борту судна находились 12 членов экипажа. 10 из них спасены, поиски еще двух продолжаются. Почти в 200 городах Италии сегодня проходят акции протеста против неуважительного отношения к женщинам. В Ираке число жертв теракта, совершенного смертником в субботу в окрестностях города Самара, возросло до 33.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Про прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов, задержанный вчера в Москве после акции оппозиции «День гнева», по-прежнему остается в милиции. В понедельник он должен предстать перед судом. Соратники Удальцова обеспокоены его судьбой и возмущены тем, что разрешенная властями акция опять закончилась арестами. Говорит член исполкома Левого фронта Константин Косякин.
Вчера он был задержан, значит, задержали 14 человек, всех отпустили, его одного оставили там. Он находится в ВВД «Китай-город». Вот это вот отделение в Москве, которое мы знаем, находится, хотя там буквально рядом с Кремлем. Там ни законов, ничего не соблюдается. Задержали его в 4 часа, и, как я звонил еще в 11, значит, он не был... Протоколов ничего не было составлено. Как правило, за 3 часа должен быть протокол составлен, предъявлено обвинение, и он должен был быть отпущен. Однако ничего этого не было составлено. И в 23 часа то же самое. Мы там звонили по всем инстанциям, ничего не помогло. Хотя там и адвокаты находились, их просто вытолкали за шеи там из этого, из ОВД «Китай-город». Так такого хамства даже никогда в Тверском, да, такого близко даже нету, что в ОВД «Китай-город» творится. И как, ну, и на сегодняшний день, какие-то информации, он до сих пор сидит, его там будут 48 часов держать. Но в общей сложности завтра его повезут на суд, скорее всего, в первой половине дня.
В чем его обвиняют?
Ну, если 19.3, то это, значит, неповиновение милиции, как они как чернуху лепят, хотя, я знаю, Сергей никогда там не сопротивляется милиции. Ну и, скорее всего, участие в несанкционированном шествии, наверное, вот так. Это я предполагаю, потому что пока информации нигде добиться нельзя, и неизвестно, составлены или нет протоколы, по какой статье его обвиняют в данный момент. Может быть, вообще еще нет протокола, и его там держат, так сказать, как произвол творится полный в этом ВВД «Китай-город».
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, Сергею вообще стоило вчера после Дня гнева идти передавать требования в администрацию президента, что приняли за шествие, и это было запрещено. Стоило ли так рисковать?
Несомненно, стоило. И, во-первых, это было не несанкционированное шествие. Шествие, это когда с транспарантами, с митингами, с лозунгами идут. Но тут специально было договорено, что просто группа граждан пойдет, ну, человек там 100, там какое-то количество, просто как группа граждан идет к администрации президента. И никаких демонстративных шествий, как попадает под 54-й закон, там это ничего близко не было. И, насколько я знаю, была такая заранее договоренность, что так и пойдем. Но милиция, как всегда, поскольку дали сверху ей команду ФАС, когда они только прошли метрополь, им тут же, значит, дали команду пресечь это шествие, несмотря на то, что это было просто шествие граждан. И их, естественно, там начали всех хватать, притом зверским образом, как мне передали. Идти обязательно надо было, потому что мы полное право имеем идти, группа граждан, нигде это не запрещено. Мы делаем все по закону, однако они действуют, вопреки, ломают все, рвут все законы, действуют как просто по самым настоящим, так как бандиты, честно говоря. Без предъявления, там, как обычно, ни удостоверения, не объясняя ничего, ОМОН действует. Мы уже не перестали с этим.
Член исполкома Левого фронта Константин Косякин. Российские правозащитники требуют немедленно освободить Сергея Удальцова, называя обвинения в его адрес беспочвенными. С официальным заявлением по этому поводу сегодня выступило движение «За права человека», говорит правозащитник Лев Пономарев.
Считаю, что то, что произошло с Удальцовым, это намного более грубое нарушение закона и прав человека, чем это было сделано Борисом Немцовым. Потому что если когда Бориса Немцова задерживали, вокруг него была некая толпа, и кто-то там из толпы, там это зафиксировано, предлагал там, может быть, поднажать, там еще что-то такое, то есть признаки какого-то беспорядка были, то здесь Удальцов заранее говорил, что они намерены небольшой группой, не скандируя, не неся плакаты, пройти к администрации президента и передать бумаги. Это абсолютно нормальное действие по поручению митинга отнести бумаги к администрации президента. И, конечно, это грубейшее нарушение закона. Что такое вообще? Человек идет по тротуару, его задерживают. Точно так же, вот я помню, был один из первых маршей несогласных, я там, вот Каспаров, пытались отнести резолюцию митинга в администрацию президента. Нас тоже грубо ОМОН задержал, используя силу, причем грубую силу. Потом Каспаров отсел 5 суток. Это напоминает как раз вот действия по разгону первых маршей несогласных, когда били дубинками там и так далее. То есть получается так, что мы несколько лет боремся за то, чтобы власть не мешала, так сказать, проводить массовые акции, так сказать. Мы в чем-то получили какой-то успех, вот, допустим, 31-е. Это всего лишь один вид акции, то есть стратегия 31. Да и то там, как видим, то есть не всегда все гладко происходит. А на дне гнева, так сказать, оказывается вообще ситуация намного хуже.
Правозащитники ограничатся лишь публичным заявлением?
Нет, мы будем требовать расследовать это на, примерно на том же уровне, как это происходило с Борисом Немцовым. Настаивать, чтобы общественный совет при ГУВД города Москвы рассмотрел примерно с таким же статусом, как это было с Борисом Немцовым. Я рад тому, что довольно подробно был рассмотрен случай с Немцовым, и общественность убедилась, что он не нарушал закон. Точно так же надо делать и с Удальцовым.
Говорил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Таинственная история, взволновавшая любителей и коллекционеров произведений искусства. В пятницу вечером начался обыск в одной из самых известных частных московских художественных галерей «Триумф», где хранятся дорогостоящие полотна российских и зарубежных мастеров. В субботу утром обыск возобновился. Мой коллега Дмитрий Волчек позвонил Емельяну Захарову, совладельцу галереи «Триумф».
Я могу только предполагать, а у меня есть мой близкий друг Иван Назаров, которого вчера арестовали, а он часто бывал у меня в галерее, он коллекционер, любитель искусства молодой, ну и, наверное, в связи с тем, что мы дружим, каждый день общаемся, вот мы попали под паровоз.
А за что его арестовали?
Не знаю.
А что искали в вашей галерее?
Тоже не знаю, во всяком случае, у меня сейф распилили, забрали компьютеры, забрали, ну, всякие документы компании, ну, печати, ну, все, что в сейфе лежит, вот документы, все изъяли, деньги. Видите ли, в чем дело? У меня не было возможности не задать вопрос следователю, не увидеть ни одного документа, потому что, когда проводился обыск, нас никого не пустили внутрь. И даже после того, как он закончился, ну, как-то не нашли возможности с вами пообщаться. Но, слава богу, ни одна картина не была повреждена, не пропала, не упала. Так что, в общем, самого страшного не случилось. То есть ни одно произведение искусства не пострадало.
У вас ведь есть сейчас подлинники и Рубенса, и Пикассо, и Серебряковой.
Да.
А как вы узнали о том, что происходит обыск? Вас не предупредили, никакой ордер не предъявили, вы просто увидели, что кто-то находится в вашем помещении?
Явно они дождались, пока последний человек выйдет из офиса, останется только охрана, потом началось все. И просто совершенно случайно у моего товарища водитель приехал там машину поставить туда, во двор, а его не пустили, но он перезвонил, увидев людей в форме.
И вы приехали?
Я приехал, мой адвокат Александр Андреевич Добровинский приехал, мой партнер приехал, но нас никого не пустили внутрь, не позволили. Потому что я сразу сказал, вы скажите, что вы ищете, я вам все и так отдам, и не надо ничего искать будет.
Никаких документов не предъявили, на основании чего они проводят отпуск?
Нет, мне предъявили только удостоверение сотрудников ФСБ. И сказали, что ордер на обыск, все предъявлено охране, следственные действия проводятся. Ну и, собственно говоря, и все, и до свидания. Знаете, в общем, качать права с людьми в масках и автоматами, я это не очень умею и понимаю, и так далее. Но, слава богу, самое главное, что меня, в общем, успокаивает, что ни одно произведение искусства не пропало, не испорчено, не затронуто. Я очень волновался больше всего.
Но ведь ваша галерея находится в старинном особняке, они там взламывали сейфы и так далее. Никакого ущерба нет?
Кроме как сейфу, и грязи нету, нет. Ну, слава богу, ни пожара, ничего не произошло.
У вас прежде никаких столкновений с этой организацией, с ФСБ не было, да?
Да нет, а там, как мне сказали, это Следственный комитет Московской области при операционном сопровождении ФСБ. Правда, что означает эта магическая фраза, я не знаю.
Ну и последний вопрос. Что вы обо всем этом думаете?
Вы знаете, честно говоря, я ничего не думаю. Вот у меня есть такая красная книжечка. На ней написано «Россия», «Российская Федерация». Ну, у нас так бывает в стране.
Емельян Захаров, совладелец галереи «Триумф». С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. В Петербурге сегодня вспоминают жертв политических репрессий. На Левашовском полигоне единственном мемориальном месте захоронений была отслужена панихида. На линии прямого эфира корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская. Таня, здравствуйте.
Здравствуйте. улице. Вот только что это мероприятие кончилось. Сейчас люди расходятся, садятся в автобусы. Вообще впечатление, конечно, очень сильное. Эта традиция сложилась в храме великомучеников российских. Сегодня престольный праздник этого храма. И вот каждый год они приезжают в вот этот приход. И люди, которые уже знают об этом, приехали на двух автобусах, то есть около 100 человек, на Левашовский полигон. Когда сюда входишь, сразу же потрясает то, что каждый человек проходит сквозь такие ворота, в которых висит колокол, и каждый человек звонит в этот колокол как бы в память об усопшем. Потом вот все проходят к кресту, прозвучала панихида, которая вот в этом заснеженном, очень морозном лесу звучит как-то особенно величественно, пронзительно. Стоит помнить, что здесь 37-38 году были убиты, расстреляны и похоронены тысячи человек. Вот только в 37 году план по расстрелу был около 4000. И вот среди убитых и похороненных здесь такие люди, как Дарья Евгеньевна Багарне, потомок Жозефины Багарне, Матвей Бранштейн, гениальный физик, которому не дали проявить свои способности полной мере. Бенедикт Лившиц, известный поэт Серебряного века, Николай Олейников, поэт и известный священнослужитель Павел Флоренский. Здесь же, кстати, расстрелян министр госбезопасности Виктор Абакумов. После того, как была отслужена панихида, можно было посмотреть вот это кладбище, и там очень много памятников расстрелянным полякам, расстрелянным евреям, расстрелянным немцам, расстрелянным энергетикам. Вот есть национальности, а есть прямо и род занятий. Но особенно такое пронзительное впечатление производят простые фотографии, скотчем или веревочкой, прикрепленные к стволам деревьев. Это люди, которые узнали, что их родные были расстреляны и погребены здесь, пришли и, конечно, не нашли своих могил родных, но вот просто прикрепили таким образом символическим эту фотографию. Я думаю, что такое, вот такой молебен, отслуженный здесь, это чрезвычайно важно. И как-то лица у всех были просветленные. И вот сейчас все будут отражать от памятника «Молох тоталитаризму», который был здесь открыт в 1996 году.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге, где сегодня вспоминали жертв политических репрессий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы», и далее в нашей программе вас ждут наши постоянные рубрики. Это новости науки, мировая политика, ключевое слово. Все это во второй части программы «Время свободы». А в 11 часов вечера, как всегда, в эфире «Время джаза». Два Стэна. Банд-лидер Стэн Кентон и тенор-саксофонист Стэн Гетц. Дебют Гетца у Кентона. Дебют Кентона на всеамериканской сцене и разница Стэна. Стэна свингующего, Стэна паровика, парохода, как его звали. И малость претенциозного Стэна Кентона с его гигантскими составами, с его идеей прогрессивного джаза. «Время джаза» в 11 вечера. В Москве 15.30 на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Египте военные сегодня начали вытеснять демонстрантов с площади Тахрир в Каире, где более двух недель продолжаются акции протеста. В стране сегодня должно состояться первое после отставки президента Хосни Мубарака заседание Высшего военного совета. Ожидается, что будут определены первые шаги в направлении реформирования органов власти. Из египетского музея в Каире неизвестными, которые воспользовались хаосом, возникшим в ходе массовых волнений, похищены несколько чрезвычайно ценных экспонатов. Среди них бронзовая статуя фараона Тутанхамона. В Перми найдены тела еще четырех погибших в результате пожара на торговом складе. Таким образом, число жертв увеличилось до 16. По данным МЧС, неизвестна судьба одного человека. Между тем, ранее Следственный комитет России сообщил о том, что число пропавших без вести увеличилось до 10. Глава ведомства ООН по правам человека Наванетхем Пиллей сегодня прибывает с визитом в Москву. В российской столице и Петербурге она встретится с высокопоставленными государственными чиновниками, включая президента России Дмитрия Медведева и депутатов Государственной Думы. Правозащитники считают незаконным задержание координатора Левого фронта Сергея Удальцова после акции «День гнева» в субботу в Москве. Об этом говорится в заявлении движения «За права человека». По последним данным, Удальцов будет находиться в отделении милиции по меньшей мере до понедельника. Почти в 200 городах Италии сегодня проходят акции протеста против неуважительного отношения к женщинам. По словам одного из организаторов демонстрации, актрисы Франчески Коменчини, акции направлены в том числе и против премьер-министра Сильвио Берлускони. В Ираке число жертв теракта, совершенного смертником в субботу в окрестностях города Самара, возросло до 33.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Глава ведомства ООН по правам человека Наванетхем Пиллей сегодня прибывает с официальным визитом в Россию. Запланировано множество встреч практически со всеми ключевыми министрами, а 15 февраля с президентом Дмитрием Медведевым. В графике главы ведомства ООН по правам человека Наванетхем Пиллей особое место занимает сегодняшняя встреча с представителями гражданского общества. Очевидно, что информация, которую Пиллей получит от правозащитников, необходима для того, чтобы подготовиться к предстоящим беседам с российскими официальными лицами. Среди тех, кто встречается с Пиллей, эксперт правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. А вы лично о чем будете говорить с главой ведомства ООН по правам человека?
Наша организация в России занимается несколькими темами, но лично я веду северокавказское направление уже очень много лет, собираю информацию, публикую материалы о ситуации с правами человека на Северном Кавказе, в первую очередь в Чечне, Ингушетии, Дагестане. Это такие самые, наверное, горячие на сегодняшний день регионы страны, можно сказать, горячие точки в прямом смысле слова. И я буду говорить именно об этих регионах.
А в этих регионах какие ключевые проблемы, касающиеся нарушения прав человека?
Проблем крайне много, но, в принципе, все, что происходит на Северном Кавказе, с моей точки зрения, происходит и вообще в России. Просто на Северном Кавказе нарушения прав человека, они настолько системные, настолько выпуклые, что кажется, как будто рассматриваешь ситуацию через очень сильное увеличительное стекло. Я далеко не одна буду говорить о Северном Кавказе. По этой теме, кроме меня, попросили сотрудники ООН выступить еще несколько представителей ведущих российских организаций, как то правозащитного центра «Мемориал», комитета против пыток, и мы должны будем поделить темы, поделить проблемы внутри северокавказского направления. Я буду, безусловно, говорить о положении женщин в Чеченской республике, о принуждении женщин носить платок. И я, конечно, буду говорить о проблеме безнаказанности в целом, о том, что такие нарушения прав человека, как похищение людей, как пытки, как внесудебные казни, а это происходит и в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане в рамках контртеррористической активности в первую очередь. Эти нарушения прав человека остаются фактически полностью безнаказанными. И даже те решения, которые выносит Европейский суд уже несколько лет по чеченским делам, а этих решений на сегодняшний день больше 150, по существу Российской Федерации не выполняются. Пострадавшим выплачиваются материальные компенсации, как то и прописано в решениях Европейского суда, но государство не выполняет свои обязательства с точки зрения изменения правоприменительной практики, с точки зрения обеспечения гарантии того, чтобы подобные преступления не совершались силовыми структурами в будущем.
Для Пиллей эти проблемы, они в новинку, или глава ведомства ООН уже знакома с проблемами на Северном Кавказе?
Я надеюсь, что эти проблемы для госпожи Пиллей не совсем в новинку, потому что и наша организация, и другие организации регулярно подают структурам ООН материалы по этим вопросам. Но это такой первый серьезный ее официальный визит в Российскую Федерацию. Она приезжает на целую неделю, у нее будет возможность получить очень много информации и провести очень много встреч. Если я не ошибаюсь, то бывший Верховный комиссар по правам человека ООН Луиза Арбур, посещая Российскую Федерацию, выезжала и сама в Северокавказский регион. Наверное, было бы хорошо, чтобы в какой-нибудь из своих приездов в Россию. Госпожа Тилой сделала то же самое. Не потому, что Северный Кавказ – это единственное проблемное место России, поймите меня правильно, потому что это, наверное, такая кризисная точка. Это действительно наиболее проблемный регион страны.
Если вспоминать о визите Луизы Арбуро, о ее деятельности на посту главы ведомства ООН по правам человека, насколько тогда вмешательство Луизы Арбур помогало правозащитникам здесь, российским, в решении их проблем и вообще влиять на политику российских властей в отношении прав человека?
К сожалению, на этот вопрос достаточно тяжело ответить, потому что российские правозащитники, да и международные правозащитные организации, они обращаются с достаточно похожими запросами к Верховному комиссару по правам человека ООН, к комиссару по правам человека Совета Европы, в разные международные структуры. И мне кажется, что именно консолидированное давление со стороны международных институтов действительно приводит к определенным улучшениям, действительно работает в том, что касается оказания влияния на российские власти. Это вопрос, наверное, того, чтобы самые влиятельные международные структуры говорили одним голосом, выступали с одними и теми же требованиями.
Если вы будете говорить о Северном Кавказе, известно ли вам, какие проблемы намерены затронуть ваши коллеги, которые также приглашены на эту встречу в воскресенье?
Насколько мне известно, на этой встрече будет обсуждаться и проблематика свободы собраний, и проблематика законности, и ситуации с судебной системой в Российской Федерации, и проблематика свободы слова, многие другие проблемы. В принципе, насколько мне известно, в мероприятии примут участие около 50 представителей различных НПО, и где-то 20 из них будут выступать.
Представитель Human Rights Watch Татьяна Лакшина о встрече с главой ведомства ООН по правам человека Наванетхем Пилей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Южном Судане, который в июле этого года станет независимым государством, 54-м в Африке и 193-м официально признанным в мире, продолжается вооруженное столкновение между северными и южными воинскими частями и никому не подчиняющимися отрядами полевых командиров. В начале недели были объявлены результаты январского референдума о независимости Южного Судана, согласно которым почти 99% проголосовавших поддержали идею отделения страны. Рассказывает мой коллега, международный обозреватель Александр Гостев.
Военно-политическая обстановка в Южном Судане вновь обострилась на этой неделе, и, по мнению ряда экспертов, не исключен вариант, когда каждая вооруженная группировка или военная часть здесь начнет воевать против всех других. Последние столкновения вызваны, с одной стороны, разоружением и передислокацией на север в условиях прессинга со стороны южан воинских частей, подчиняющихся северному правительству в Хартуме, а с другой стороны, стремлением бывших партизанских командиров захватить как можно больше власти в контролируемых ими районах, в первую очередь там, где есть нефтяные месторождения. Торжественная церемония объявления результатов референдума о независимости Южного Судана прошла в начале недели в суданской столице Хартуме. Окончательные цифры – 3 792 519 голосов «за» и лишь 44 888 «против». Специальное заявление Африканского Союза по поводу появления нового государства зачитал бывший президент ЮАР Табо Мбеки.
Мы поздравляем народ Судана с этим колоссальным достижением. Народ, который доказал, что может преодолеть все трудности своего прошлого. Сегодняшний день доказывает, что народы Африки способны разрешать конфликты и добиваться общих целей. Мы выражаем нашу солидарность со всеми суданцами, живущими как на юге, так и на севере, и приветствуем результаты референдума как вклад в дело процветания, прогресса и интеграции Африки.
of African integration.
Можно ли говорить, что появление на карте Африки независимого Южного Судана, если учитывать размеры и экономический потенциал нового государства, событие исключительно важное для всего континента? И каковы могут быть перспективы и политическая дееспособность Южного Судана в ближайшем будущем? Обо всем этом я побеседовал с известным ученым-африканистом профессором Аполлоном Давидсоном.
Когда-то границы колониальных владений, которые потом стали границами государств, были намечены в ходе раздела Африки в конце 19 века. Они были абсолютно все искусственные. По рекам, по горам. И вот когда началось провозглашение независимости стран Африки, в пределах каждого государства оказывались куски разных народов. И наоборот, одни и те же народы были разрезаны этими границами, которые остались от времен колониализма. Но я бы очень не хотел тут все сваливать на колониализм, потому что были и доколониальные большие противоречия, и когда говорят, что колониализм занимался тем, что вел политику разделяя и властвуй, это правильно. Но если, допустим, Англия ведет такую политику, то тогда как строить экономику? Поэтому иногда было наоборот, когда колониальная держава приглушала те противоречия этнические, которые были до этого, ради того, чтобы страна экономически работала. А после того, как она становилась независимой, они вылезали на поверхность. Вот Судан тому пример.
В случае с Суданом и с Южным Суданом, эта территория была единой под управлением каких-то шейхов, халифов до англо-египетского Судана. Там же веками существовало одно государство, которое было вассалом Египта, Египет, в свою очередь, вассалом Османской империи. В каком окружении окажется новое государство Южный Судан? Где лидеры этой новой страны будут, возможно, искать союзников? Когда переставал существовать вот этот британский или англо-египетский Судан, была мысль уже тогда разделить Судан и Южный Судан присоединить к Уганде, когда оттуда уходили британцы, но это не удалось.
На самом-то деле у этого все-таки были какие-то реальные совершенно основания и предпосылки.
Удастся ли создать в Южном Судане некий один народ? Не станут ли выяснять между собой отношения народа и народности, которые еще недавно сообща боролись за независимость от Хартума, от центральной власти?
Как только страна становится независимой, буквально на второй день появляются внутренние противоречия. Какие они вылезут, я не представляю себе. Я к этому еще хочу вот что добавить, что, к сожалению, в нашей стране мы очень мало знаем об этом Южном Судане. Ну, простите меня, когда-то Гумилев, поэт, писал, но по-настоящему, если мы в целом об Африке знаем мало, то о той стране, которая появится на карте в скорости, мы знаем совсем мало. Очень опасно давать какие-то прогнозы.
Окружение у Южного Судана очень неблагополучное. Чад, война многолетняя, вмешательство с одной стороны Ливии, с другой стороны западных стран. Демократическая республика Конго, бывший Заир, кошмар, который там продолжается уже несколько десятилетий. Уганда, Иди Амин сразу вспоминается, и только недавно вообще страна стала относительно более или менее безопасной. Эфиопия, войны на Африканском Роге, Эритрея и так далее. А сверху находится огромный пояс исламских стран, где, как мы видим, сейчас тоже все стремительно меняется и не обходится без очень крупного насилия.
Из того, что вы сказали, я хотел сразу вычленить слово «Ливия», потому что Муаммар Каддафи, во-первых, очень хочет вмешиваться в общеафриканские дела. Он хочет быть лидером того, что называли раньше у нас Черной Африкой, потому что, что касается арабского мира, там есть лидеры и кроме него. Он был одним из инициаторов создания Африканского Союза. Ну, там не дали ему Южная Африка и Нигерия стать лидером. Но все-таки он очень активен, и у него к этому есть экономические возможности. Страна все-таки очень богата нефтью. Поэтому мне кажется, что вмешиваться в эти дела Муаммар Каддафи обязательно будет.
Мнение профессора-африканиста Аполлона Давидсона. Западные страны пока приветствуют появление на карте Африки Южного Судана, пристально следя за событиями в регионе. Президент Судана Омар аль-Башир, против которого Международным уголовным судом выдвинуты обвинения в геноциде и преступлениях против человечности, пообещал признать новое государство. Госсекретарь США Хиллари Клинтон после заявила, что Вашингтон начал процесс исключения Судана из своего списка стран-спонсоров терроризма. Александр Гостев, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Египте военные сегодня начали вытеснять демонстрантов с площади Тахрир в Каире, где более двух недель продолжаются акции протеста. Правительство Италии объявило о режиме гуманитарного чрезвычайного положения в связи с резким наплывом беженцев из Северной Африки в последние дни. В Перми найдены тела еще 4 погибших в результате пожара на торговом складе. Таким образом, число жертв увеличилось до 16. Глава ведомства ООН по правам человека Наванадхем Пилей сегодня прибывает с визитом в Москву. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На этой неделе впервые в новейшей истории России крупная государственная премия была вручена за достижения в области популяризации науки. Ее получил сотрудник Математического института имени Стеклова Николай Андреев за серию анимационных фильмов, популяризующих современную математику. С лауреатом премии побеседовал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
8 февраля, в День российской науки, приуроченный к годовщине основания Академии наук, президент Медведев вручил премии молодым ученым. Одна из них в этом году впервые присуждена за проект в области научной популяризации. Николай Андреев, руководитель лаборатории пропаганды и популяризации математики Математического института имени Стеклова, был удостоен награды за создававшуюся несколько лет серию короткометражных образовательных фильмов «Математические этюды». Мы попросили Николая Андреева уточнить, действительно ли это первая такого уровня премия за популяризацию науки.
Современная Россия, конечно же, первая. Конкретно эта премия по науке и инновациям для молодых ученых точно первый раз. Я лично и вся команда воспринимаем так, что премия дана даже не столько нам, сколько именно за популяризацию науки. При этом стоит отметить, что научное знание, оно интернационально, а образование и популяризация, оно на самом деле национально. И это очень интересно, что вот премия дана за это.
Расскажите подробнее о проекте, за который была присуждена президентская премия.
Основной проект, над которым работает наша команда, это математические этюды. Фильмы, созданные с помощью компьютерной графики, рассказывающие о решенных и нерешенных математических задачах. Так, чтобы даже не математикам было их интересно смотреть, чтобы они завлекали, и чтобы хотелось после этого пойти почитать книжку или поискать там в интернете. В проекте «Математические этюды» уже больше 50 фильмов. Например, самый последний фильм называется у нас «Невидимка». Он рассказывает про аэродинамическую задачу Ньютона. Ньютон изучал падение тел в разреженном пространстве, когда среда представляется как небольшие шарики, редко расположенные, и тело с ними сталкивается, при столкновении, естественно, замедляется. И результат, который был получен математиками в 21 уже веке, что в установке Ньютона, оказывается, бывают тела абсолютно без сопротивления. А если переходить с точки зрения оптики, то они будут невидимы по одному из направлений.
Фильмы размещены на сайте в открытом доступе. Их скачивают, но знаете ли вы, как они воспринимаются, как используются?
Фильмы многослойны. Некоторым зрителям просто интересно увидеть что-то красивое. Зачастую пишут, что если бы в моем детстве были бы такие фильмы, то я бы любил математику, а теперь буду своих детей по этим фильмам заинтересовывать. А для некоторых можно остановить фильм, рассказать что-то более глубоко и потом дальше продолжить просмотр. Нам пишут довольно много учителей на сайт, которые используют эти фильмы как на уроках. У нас есть некоторые фильмы просто по учебному материалу, так и на кружках для поднятия интереса. Вокруг каждого фильма можно сделать научно-исследовательскую работу школьника, и этим учителя тоже пользуются.
Проект «Математические этюды» начинался около 10 лет назад в инициативном порядке. А сейчас во многом из него выросла лаборатория пропаганды и популяризации математики. То есть популяризация для вас основная, а не побочная рядом с наукой деятельность. Какие цели вы перед собой ставите?
Среди целей – рассказать зрителю, чем сейчас занимаются математикой. Некий отчет научных работников перед общественностью. Вообще хотелось бы вернуть те времена, когда за обедом обсуждают не какие-то сериалы, а обсуждают, быть может, какие-то задачи, какие-то научные факты. А кроме того, популяризация науки позволяет сделать так, чтобы общество не доверяло тем, кто пытается их обмануть, будь то с экранов телевизоров или каким-либо еще способом. Это просто поднятие общего уровня грамотности общества.
Математические мультфильмы не единственный ваш проект. Расскажите, пожалуйста, о других.
Проект «Механизм» Пафнутия Львовича Чебышева, который был великим математиком российским 19 века. Мы восстанавливаем тоже в компьютерном виде все его механизмы. Например, это входящая машина Чебышева, первый в мире шагающий механизм. У Пафнутия Львовича стояла задача перевести круговое движение в шагающее. И еще один механизм – это арифмометр непрерывного движения. Арифмометры, которые мы с вами все помним, это Феликсы, основываются на прерывистом движении. Но когда возникли электрические счетные машины, прерывистое движение давало сильное биение. Тогда и вспомнили арифмометр Чебышева и ту систему, которую он делал. Все его механизмы представлены тоже в открытом доступе на сайте. И сейчас выпустили еще красивый диск. И у нашей команды есть два библиотечных проекта. Проект оцифровки книг, которые были изданы книгоиздательством «Маттезис». Оно существовало в Одессе с 1904 по 1925 год и издало очень большое количество очень интересных научно-популярных книг, читать которые, во-первых, просто удовольствие по языку, а во-вторых, очень полезно с точки зрения развития. И второй наш проект – оцифровка первого в России физико-математического научно-популярного журнала. Назывался он «Вестник опытной физики и элементарной математики» и выходил с 1886 по 1917 год. Там есть и задачный раздел с очень интересными задачами, есть обсуждение методики, как и что нужно преподавать, а также есть исторические какие-то вещи, какие события в физико-математическом мире проходили в то время. Проекты по оцифровке книг делаются с большой любовью, сканирование ведется на 600 точек в цвете, и читателю представляется очень удобный интерфейс для чтения страниц, чтобы максимально приблизить работу с компьютером к работе с книгой.
Как организована ваша работа? Наверняка сложился круг людей, которые участвуют в проекте и помогают ему.
Основных членов команды пятеро. Михаил Калиниченко, который, собственно, делает фильмы. Роман Кокшаров, дизайнер, веб-программист. Никита Панянин, сотрудник лаборатории популяризации пропаганды математики Математического института имени Стеклова, который делает расчеты математические для фильмов. И Никита Шевельзон, который создает музей математических моделей. Ну, а также вот я возглавляю команду Николай Андреев. Кроме основных участников есть еще очень много помощников, среди них как школьники, так и учителя школьные, так и научные работники. Просто люди, которые прибиваются к проекту через сайт, и мы продолжаем общение.
В наше время никуда не уйти от вопроса о финансировании всей этой довольно обширной деятельности.
Первые годы мы делали все на своем энтузиазме, а с 2008 года нас поддерживает фонд Дмитрия Зимина «Династия». Собственно, вся премия будет тоже направлена на реализацию наших проектов.
Есть ли в планах расширение деятельности, новые проекты, направления?
Два больших плана – это создать в России интерактивный музей математики, то, что во всем мире принято называть музей науки. А второе – этой осенью состоится образовательный автопробег Москва-Владивосток. Будем останавливаться в больших и малых городах, иногда в деревнях, читать лекции и увлекать детей математикой.
Сотрудником Математического института имени Стеклова Николаем Андреевым беседовал научный обозреватель «Свободы» Александр Сергеев. И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – аффилированный. В понедельник стало известно, что начальник московского метро Дмитрий Гаев отправлен в отставку. И вот как прокомментировал это событие в нашем эфире депутат Госдумы, председатель общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков.
Сейчас очень важный вопрос заключается в том, это аппаратная интрига, направленная на то, чтобы на очень хлебное место вместо человека, аффилированного связанного с Юрием Лужковым, поставить некого нового руководителя, либо это все-таки борьба за правду, за справедливость, и есть некое зло, которое должно быть наказано.
Хотя в российском законодательстве есть понятие «аффилированные лица», все же кажется, что Антон Беляков, изящно назвавший Гаева человеком, аффилированным с Юрием Лужковым, имел в виду не юридический термин, не экономический, а что-то другое. Но что? Об этом спросим профессора МГУ, лингвиста Анатолия Баранова.
Часто мы используем метафоры, даже не осознаем, что это метафора, по сути, потому что метафоры бывают стерты, а есть метафоры новые, креативные. Слово «аффилированные» — это заимствование, которое пришло из сферы экономики, и оно, конечно же, в обычном случае характеризует взаимодействие или связь каких-то двух, ну, как сейчас принято говорить, хозяйствующих субъектов.
Причем это обязательно должен быть бизнес.
Ну да, вообще слово «аффилированное» — это от английского глагола «affiliate» — «присоединять» и «соединять». И, конечно, это говорится в основном о фирмах, которые присоединены друг к другу, причем одна более крупная компания, материнская, а вторая компания, так сказать, дочерняя. Я здесь тоже использую метафоры, метафоры родственных отношений. В очень редких случаях это используется о лицах, о физическом лице, об инвесторе, который способен оказывать прямое влияние на деятельность компании. Иногда говорят «аффилированные лица». Но здесь, скорее всего, имеется в виду связь по каким-то деловым контактам двух людей, а не двух фирм или фирмы и человека.
Ну уж прям скажем.
Да, тут имеется в виду что-то не вполне хорошее, как я понимаю, потому что явно было использовано слово, такая творческая метафора, новая метафора, которая не является словарным значением этого слова, и цель его использования была в том, чтобы показать какие-то, может быть, скрытые интересы, которые отстаивал, может быть, вот Гаев на посту главного лица нашего метро. Какие это были связи, мы не знаем, но на это намекается, во всяком случае. Мне кажется, что суть использования метафоры там в данном случае именно такова. Хотя я сильно сомневаюсь, что этот политик, который использовал эту метафору, он действительно это хотел сделать сознательно. Это одна из проблем в использовании языка. Мы никогда не знаем, какое слово использовано сознательно, а какое слово использовано случайно. Между тем, выбор слова, конечно, определяет наше восприятие ситуации, потому что мы одну и ту же ситуацию можно назвать революцией, а можно назвать путчем. Это мы то и другое возможно. Можно. И в данном случае мне кажется, что вот там использована такая метафора, которая имеет какие-то следствия, но мы можем только предполагать, это было сознательно сделано или несознательно, случайно.
Завершая нашу беседу с Анатолием Барановым, скажу, что на самом деле, наверное, не очень важно выяснять, вот сознательно Антон Беляков такую конструкцию употребил или случайно так ловко вышло. Главное, что вместо пространных рассуждений он ограничился вот этой ёмкой формулой, и сейчас, когда стало известно об огромных цифрах финансовых злоупотреблений на метрополитене, в общем, объяснять ничего не нужно, все и так понятно. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас проработали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут в эфире «Мифы и репутации» памяти Владимира Кунина. Писатель и сценарист Владимир Владимирович Кунин скончался в Мюнхене на 84-м году жизни. В 90-е годы Владимир Кунин много сотрудничал с «Радио Свобода». На наших волнах звучали его радиоинсценировки, рассказы и интервью. Слушайте «Мифы и репутации».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».